Вопреки опасениям Эдвина, ночь прошла без малейших приключений. Перед тем, как заснуть, Парон и Мартин долго говорили о спиритах, богах и истине. Элис эта тема казалась напрасной. Не потому, что у нее не было вопросов, просто все они казались ей бессмысленными. Она была уверена, что настанет день, когда многие из них прояснятся для нее сами собой, а остальные так и останутся бессмысленными. Как потом выяснилось, барон собирался дежурить с Мартином по очереди. Но об этом то ли было забыто, то ли дежурный просто тихо заснул, причем кто это был, выяснить уже не было никакой возможности. Разбудил ее яркий солнечный свет, который падал из окна прямо ей на лицо. Солнце было уже высоко, раз смогло достать ее на полу. Она пошевелилась, и Мартин, лежащий рядом, тоже открыл глаза. «Уже полдень!» – удивленно крикнул он, чем разбудил и барона.
«Ну, не полдень, а позднее утро», – возразила Элис. «Но проспали мы немало».
Она выскользнула наружу и пересекла поляну. Роса на траве уже почти высохла, но воздух был влажным. Она подошла к бочке с водой, стоявшей в тени ее дома, и с удовольствием опустила руки в холодную воду. Потом долго умывалась, поливая себе на лицо освежающие брызги и содрогаясь из щекотки, ощущая их прикосновение на плечах и спине. Остатки снов отпустили ее. Они были странными, спокойными и туманными, немного печальными и совершенно не запоминающимися. Элис вошла в дом в поисках полотенца, о котором не подумала заранее. Потом взяла со стола скатерть, которой была накрыта вчерашняя еда. Вчерашняя? Кружка снова была полной. Немного подумав над этим, ровно столько, чтобы запомнить этот факт, она решила, что завтрак очень кстати. Откусив сыра и оторвав мягкий кусок хлеба, она запила все это молоком и поспешила обратно. Барон ждал ее под липами. Мартина еще не было, и Эдвин уже нетерпеливо переминался. Он всегда был во власти своей цели, видел ее в любой ситуации и, похоже, не мог хоть иногда жить по течению, пользоваться предоставленными судьбой передышками или наслаждаться случайным моментом. «Что ты думаешь об этих безмолвных слугах? Я так понимаю, они слышат, но говорить им запретили. Почему, интересно? Есть ли в этом какой-то хитрый смысл? Или они просто слуги, которым ограничили свободу таким странным способом? Как ты думаешь, что всем монахам, кроме Ториса, не позволено говорить?» Элис мотнула головой.
«Не, я думаю, это слуги. Из тех, что набраны на ярмарке. Но мне кажется, они молчат по собственной воле. Трудно запретить говорить, если ты сам этого не хочешь. Это возможно только если их запугать, или наоборот обещать что-то важное и ценное за их молчание. На запуганных они не похожи. Хотя кто их поймет? Может, это ступень посвящения. Например, если они смогли промолчать год, им открывают какую-нибудь истину. Или что-нибудь в этом духе».
«Я пытался с ними заговорить, они не отвечают. Даже когда нас бы никто не услышал».
«Я же говорю, они молчат добровольно, для себя, а не для кого-то. Это внутренний запрет, и они не нарушат его. Я читала про такие штуки. Была такая книжка «Замок молчания». Там, правда, не совсем про это».
Подошел Мартин. На его носу и щеках блестели солнечные капли воды. Эдвин нетерпеливо зашагал по тропинке. «Ничего он не предвидел», — бормотал барон. «И так ясно, что храм — самое значительное здание. Ясно же, что мы сразу явимся туда. А долина видна сверху, как на блюде».
«Ты о чем?»
— догнала его Элис. «А, неважно. Больше всего я был бы рад, если бы эти спириты выдали бы нам чашу миров, и мы забыли бы о них, как о страшном сне».
«А мне здесь нравится. Я себя чувствую здесь легко. Если честно, такого не было с тех самых пор, как умерла Шейла».
Теперь Элис было легко говорить об этом. Тогда, больше полугода назад, она не сразу осознала, что ее жизнь круто изменилась. Она ходила словно во сне, как будто это все происходило не по-настоящему. Словно она персонаж волшебной сказки, и эта сказка обязана кончиться хорошо. Иногда в этот сон приходила мать и подолгу была рядом, беседовала с ней. Поначалу Элис путала сон и явь. Точнее, они на самом деле были для нее одним и тем же. Она жила одновременно, и здесь, и там, не задумываясь. Потом, когда настал мрак зимы, и она пряталась в пещере, эти сны спасали ее. Она не променяла бы их ни на какую чудесную реальность. А потом все это развеялось, и она ощутила себя чистой, свободной и взрослой. Когда это произошло, она не уловила,
но знала, что сейчас это уже так, и она хозяйка своей судьбы и поступает так, как считает правильным. А Шейла? Шейла по-прежнему является ей в сказочных снах и наставляет из прошлого, но теперь она четко знает, что это сон.